бродяга в этой забытой богом стране.
Просто по-простому хочу просить, просто не убивайте хотя бы. Вот так вот надо. Зачем?
Видел во сне.
Уже убийством попахивает. А что я сделал такого, чтобы меня убивали просто? Я этого не понимаю. Ну что, я что вам, Джон Леннон, что ли, которого за углом застрелили? Я спокойный человек, Андрей Губин, ее красота.
Вы узнали его? Да, это знаменитый певец Андрей Губин. И то, что он говорит, это не шутка. Он уверяет, что его действительно хотят убить. Что автокатастрофа, которая произошла в Сочи, это было покушением, что это лишь продолжение той жуткой черной полосы, которая началась в его жизни много лет назад, когда мучительное одиночество повлекло за собой тяжелую болезнь. Миллионы от гонораров ушли на лечение. Сейчас Андрей живет на 15 тысяч рублей в месяц. Андрей Губин в нашей студии. Что вы говорили там в Сочи, это совсем не весело. Что там случилось на дороге?
Страшно было, то есть, ну чего, ни с того ни с сего, дорога пустая, а тут машина вылетела, прям в лобовую приехала. То есть я как бы, с учетом вообще всех последних событий, которые происходят вокруг, то, ну как бы, я вот серьезно говорю, ну это уже не игрушки. То есть, ну как так можно? Там же длинное было интервью-то на самом деле.
За интервью показать можем, да.
Ну хорошо, делать еще хотите.
Покажем или нет?
Я ехал на такси, я не был за рулем, я был рядом с водителем сидел. Просто это было покушение на мою жизнь. Просто я прошу, просто элементарно я хотел попросить какой-то чистоплотности, чтобы меня просто не убивали. Подлянки в мой адрес начались очень давно. То есть, когда мне, я начинаю с 24, с 21, то есть, как бы, просто я их еще не замечал, я маленький был. Вот. Ну, что это за ерунда, ребята? Вы что творите? Что думаете, я не вижу вот эти черные линии, которые меня заседут? Я понимаю, что это такое, от чего это болит. Ну хорошо, но хотя
думаю, что я слеповат на один глаз.
Вроде бы не слепой, но полос не вижу. А что?
Ну вы, может быть, смотрите невнимательно. Вы же не обязаны меня разглядывать вблизи и как бы как любимая женщина вот так вот, слава богу, вы меня не разглядываете. Оттуда не видно, да? Вы же не доктор, я не собираюсь, чтобы вы
тут
сейчас...
Я доктор, можно я посмотрю?
Нет, нельзя. Если я захочу у вас лечиться, я приду к вам в кабинет. Вот. А так, чтобы вы оттуда пришли и стали меня тут перед телекамерами щупать,
я не буду,
извините,
щупать.
Не надо.
Давайте
попался.
Я в этом американце.
То есть вы меня спросили, можно подойти? Я сказал, нельзя. Большое спасибо, сидите там дальше. Я буду сидеть здесь. Со всем уважением.
Можно я назову тот диагноз, который вы сами озвучивали? В том,
пожалуйста, что пожалуйста, что хотите, то говорите.
Левосторонняя прозопалгия, я правильно говорю?
Да, прозопалгия, левосторонняя прозопалгия лица.
А что это такое, Андрей?
То есть лицевая боль с левой стороны лица. Вот какой я получил диагноз после того, как 50 тысяч долларов я как бы выкинул, оставил в Израиле, в Германии и в России. То есть я прошел всех врачей, по крайней мере, то есть спасибо обществу, или я уж не знаю, кого благодарить, профсоюз артистов, или все наше государство там, вот, за то, что, то есть, хотя бы с голоду не пропадаю.
А как, это физически, это просто прям болит лицо?
Это болит лицо очень сильно. Только уже долго.
С этим было связано ваше такое, то, что мы вас потеряли в какой-то момент?
Ну, в смысле потеряли? Я не знаю, как вы меня потеряли, я вас лично не терял. Вот. Не, ну, как бы я просто извиняюсь, я в том смысле, что это.
Мы с вами погуляли по Сочи, давайте посмотрим.
Это моя мама. Сейчас мы на горку сначала. Значит, потом там есть такая точка, где ребята чай готовят, в этом по базару.
Самая моя любимая точка здесь, в смысле, потусоваться. Сделал чипу? Чипу такого, с тендером. Есть чипу?
Когда с концертом Сочи там приедет?
Да, ждем, ждем. Не подохнет, блин. Не до концерта. Как тут так сразу. В общем, место здесь, конечно, такого разгильдяя, как я, самое оно. В том смысле, что девчонки приезжают. Красиво. Я вот так обычно не хожу, я хожу все время так. То есть я все время так хожу, я как бы... И, ну, приятно, конечно, когда там что-то кто-то узнает, скажет, Андрей, там, спасибо, или что-нибудь там.
Улетай, улетай, улетай.
только часть того, как вы сейчас проводите время. Вы же были, на самом деле, поразительно много песен написали за какой-то очень короткий период времени. И я уверен, почему...
Да нет, что... я бы не сказал, что поразительно много. Ну, как бы четыре пластинки.
Но по количеству хитов, ну, реально много. Ну, реально, очень. Просто какое-то было сумасшедшее десятилетие, где, когда каждый год... без всякого, совершенно звездный, сумасшедший хитовый альбом Андрея Губина. Я не верю, что вы сейчас перестали писать. Мне кажется, что просто куча песен написано в стол или как?
Написано много песен, ну а какая разница, куда петь-то все равно никак.
Последний, кажется, 2000, начало нулевых годов, девушки как звезды, после которой ну, почему-то ну, исчезли для массовой публики. Андрей, я говорю совершенно искренне, это была одна из многочисленных хитовых песен в репертуаре любого артиста, вот «Татар не даст соврать», одна такая песня, это можно считать шикарным стартом.
До конца дней, да.
А для вас она стала как будто какой-то прощальной, вы после нее с публикой, так с массовой публикой почти попрощались, почему?
Ну, я сказал, заболел лицо, перестал успокаивать. Лицо болит, это же голосовой аппарат, здесь же резонаторы, головной, врачи, грудной.
А врачи пытались объяснить, из-за чего этот редчайший диагноз? Вот это вот.
Ну, я не думаю, что он такой уж прям редчайший. Что-то там что-то зажато, значит, где-то в позвоночнике.
Да.
Скорее всего, там страдает, видимо, тройничный нерв, да. И чаще всего это будет бывать последствия перенесенного вируса герпеса зостера, чаще всего.
Что-что?
Мелиновая оболочка, которая закрывает нервный ствол, она растворяется под действием вируса герпеса зостера, в результате чего нерв становится оголенным. То есть, грубо говоря, любое прикосновение, да, холод, тепло, может вызывать болевую симптоматику.
Это
достаточно серьезное заболевание.
Это оно?
Это достаточно
оно,
серьезное
оно.
Такое заболевание.
Я думаю, что, конечно, не оно. Меня же проверяли все, троичный нерв, все.
Кстати, да. Когда мы были в Сочи с Андреем, он даже более откровеннее.
Ну, я не могу сказать, послушать. Что я сейчас не откровенно сказал. Я очень откровенно сейчас сказал тоже. Но послушать готов с удовольствием. Спасибо большое. Давайте послушаем. У меня боли непрекращающиеся, фиг его знает. Ну, можно сказать, 15 лет. Вот. 15 лет, и все надо мной еще до кучи издеваются. Вот зашибись, житуха, елки-палки. Все-таки для меня как бы любовь и семья, то есть забота о женщине. Забота о ребенке. А тут какая забота о женщине, какая забота о ребенке? Я забочу только о себе. Я с утра в постели еле встаю. А вы хотите, чтобы я сейчас женился? Андрей, женись. Как я тут буду жениться? Вы что, с ума сошли, что ли? Я буду жениться, когда я буду здоров и счастлив. Мне много девушек нравится, одна особенно, но безумная, самая дурная моя. Уравновешивается.
Хорошо.
Андрей, да, я тоже доктор.
Очень приятно.
Общей практики.
То есть я могу... С врачи вместе с Андреем.
Да
разными.
Нет, это случайно оказалось два вместе.
Это криминал.
Вы там знаете, но когда я смотрю, врач. Как вы по Теренкуру идете со скандинавскими палками, как вы идете с этими палками вдоль набережной, я думаю о том, что, может быть, большая часть из тех, кто сидит здесь, может быть, с нашей стороны, так активно не пройдет. Форма-то физическая не потеряна. Что у вас потерян, может быть, какой-то момент жизненный. У вас потерян какой-то момент опоры.
Когда у вас будут, не дай бог, когда у кого-то, не дай бог, будут,
Борис,
будут боли, то есть, 15
Андрей,
лет продолжаться.
Я думаю,
какая
что у
опора?
Каждого
вообще,
из нас
обалдеешь.
Есть какие-то моменты, которые мы преодолеваем.
Не
Но
такие.
На что мы опираемся?
Не такие.
Если вы изуверились в медицине...
Если бы у вас были бы такие, вы сейчас бы так руками
понятно,
весело не
понятно, что понятно. Нет, очень хорошо
деле,
уйти в болезнь
сказать,
и в этой болезни
деле,
радоваться.
Как доктор, да. Я хочу сказать, что вот у нас, когда проходило заболевание Миши, покойного Сукамлинова, действительно, у него такое же было поведение. Он то же самое говорил. Он
а
не
этот
выходил
меня
на
уже
сцену.
Сейчас за Мишей собрался отправлять.
Он не выходил
красавец.
На сцену.
Конкурент,
хорошо,
конкурент,
не выходил на сцену.
Скажите,
он сидел у бабушки. Я подгоняю ему чайку. Говорю, выходи, за тобой чайка приехала. Нет, у меня все болит, я никуда не пойду.
Слушай, отберите микрофон у Андрея Разина, я вас прошу. Это мой конкурент. Я не хочу, чтобы мое эфирное время тратилось на Андрея Разина. Отберите меня микрофон.
Мы все так тебя слушаем, Андрей. Все эфирное время твое. Отлично. Ты че?
Кирилл. Да. Андрей, очень рад тебя видеть.
Большое спасибо.
Начнем с главного. Очень рад тебя видеть, мой друг.
Большое спасибо.
Я хочу сказать, что Андрей всегда был человеком, который скептически относился, исследовательски относился к тому, что его окружал. Когда мы ездили на гастроли, было сразу понятно, что он очень непростой парень. Очень непростой. Он был обожаем публикой. Его IQ был, конечно, до сих пор ниже, чем у меня. Это понятно, мы недосягаемы. Но его IQ был втрое выше, как три Эйфелевы башни, по сравнению со среднестатистическим Андреем Разделом, то есть российским артистом. И я хотел бы сказать, что это тот, классическая иллюстрация пьесы, которую я написал, а Грибоедов украл, «Горе от ума». Это человек, у которого интеллекту столько, что когда он оглядывался по сторонам даже во время выступления, в Харькове был переполненный стадион, и девчонки его ждали 6 часов под проливным дождем. Губин был единственный, кто вышел под проливной дождь и затеял с девчонками философский разговор. Он расписывался и одновременно разговаривал с ними не как в торопях. Спасибо, он разговаривал с каждой из них. Это я помню хорошо, потому что по возвращении мы имели с ним содержательный и пугающий для Андрея Разина интеллектуальный разговор. Он сказал мне, что очень устает на этих гастролях, бесконечной никакой работы, самостоятельной. Город, 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 город. Любви нет, никто не целует, только один отар товарищ. Горе мне. Вот если я так, я вообще обрисовал. Вообще обрисовал.
Вы сказали здесь о семье в Сочи. Есть вот такой момент, что вот в какой-то момент ее не удалось ее создать, а теперь уже болезнь реально не дает это сделать. Жаление такое.
Как бы сейчас такой период, когда-то будет другой период. Я как-то спокойно отношусь. В отеле, где я сейчас живу, они там, девчонки, говорят, ты себя со счетов не списывай. Ну, я люблю женщин, что? Люблю
готов. Это мы как-то летели с Андреем в одном самолете со Ставрополя.
Да, вот. Да,
и он подсел ко мне, да? Отошел от своей девушки, подсел на первый ряд. И вдруг приходит записка от нее. Андрей, вернись в семью. Вот надо было его тогда не отпускать, и все, пауз бы летел бы в ласковый май.
А был момент в жизни, когда был шанс стать отцом, стать мужем?
Ну, вы были шансы, в принципе, каждый год по нескольку раз стать отцом.
Никогда не узнает она, что в этот час и на все времена мне, как прежде, нужна она одна.
Но...
Болит? Побаливает. Вот. Ну, я слушаю внимательно вас, что говорите.
Просто реально очень сложно представить себе, что так, внешних никаких проявлений, я правда
нет,
это говорю.
Никаких,
что
никаких.
Человек сидит, а у него в этот момент
никаких,
болит.
Никаких, никаких, кроме лапши на ушах.
Ну, не верите, но я
никаких,
правда.
Ну,
вы все видите.
Ну, Миша точно так же был.
Да, да, я понял, куда вы мне дорогу-то готовите. Спасибо, Андрюша.
Есть такое явление, как... Я не помню формулировку, может быть, врачи напомнят. Но это когда человек живет с навязчивой идеей, что у него что-то болит. И я ни в коем случае не утверждаю, что у вас так.
И правильно делаете.
Очень часто прозопалгия возникает на фоне перенесенного нервного стресса, а не на фоне инфекционного какого-то заболевания. Возможно, посчитал себя невостребованным со стороны тех людей, для которых он работал и творил.
Обалденно всегда себя считал востребованным, стрессов было дофига, вот, проблем в другом.
Все. В чем? В чем?
Ну, в чем, это как бы отдельная тема, но не в этом, это точно.
Ну, а в чем тогда проблема?
Ну, это у американцев называется, это глотать гвоздь называется. Называется
а что вы взяли,
гвоздь?
Что у него проблемы?
Что это такое, глотать гвоздь?
По-моему, у него
ну,
проблем
есть такое понятие,
нет.
Долго его объяснять. Называется, то, чем я сейчас занимаюсь, называется проглотить гвоздь.
Когда человек сам себя разрушает.
Я сам не себя разрушаю разрушает. Сам себя, да. Я созидаю сам себя.
Просто по-моему... вы безумно, Андрей, я лично к вам отношусь как безумно это... талантливому человеку.
Не сказал бы, что я очень сильно талантливый. Я как бы...
Ну, это я так
спасибо
считаю.
Спасибо большое.
Реакция
потому что я
не,
усмотрел...
защитная реакция.
Это защитная реакция.
Я, наверное, спрошу прямо, поскольку вы искренний человек. А в тот момент стали говорить, что в вашей жизни и алкоголь появились, и наркотики. Вот что такое саморазрушение. Это было глотанием гвоздя?
Да нет. Это вообще другая проблема. Я никогда алкоголизмом не страдал, наркоманией тоже, я считаю. Я на велосипеде тут по Москве каждое лето катаюсь. Пьяница такой катается по 40 километров в день. Вот, вот так и каждому такому алкоголику тут. Я в Сокольниках живу.
Они всегда говорят.
Да. Сергей Конев, певец, в свое время вы вместе создавали песни. Ему есть что сказать об этом. делом. Сергей, «Мальчик-бродяга» — это песня все-таки чья? Андрея или ваша?
Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой богом стране? Что же тебя снова манит куда-то?
Украл песню, он мне сейчас морду будет бить по 10-му разу.
15 лет.
Да нет, ну там я подпёр.
В тот момент, когда мы с ним познакомились, мы просто обменивались информацией.
Ну, мы там совсем были пацанами, да. То есть, ну, по крайней мере, да.
Вот. Мы обменивались музыкой. И в какой-то момент я принес песенку «Одинокий волк». Я думаю, он не специально. Мелодия красивая получилась.
Спасибо, да, я тебе массажик сделаю.
Давай, давай. Кстати, по поводу массажа. Вы знаете, на самом деле, жизнь у артистов достаточно тяжелая. То, что бывает где-то алкоголь, где-то наркотики, ну, все бывает, никуда от этого не денешься. Много коллег здесь сидит, прекрасно знаете, что было там в начале, в конце 90-х, когда ездили поезда, там куча артистов. Там
да нет, я никогда же не бухал, Серега,
ты никогда не бухал, я говорю про вообще общую массу.
Мы ездили если в поездах, бухал,
там люди выпрыгивали на ходу, потому что в поезде происходило не пойми что. Зато сейчас, с кем не едешь, в купе чайку выпили, разошлись. Все занимаются спортом, и это замечательно, потому что все свое попили сколько можно.
Все, что могли, сожрали.
Что я тебе хотел предложить? Мы же, когда с тобой познакомились, ты играл в футбол. Я играл в хоккей. Сейчас есть замечательные турниры. Футбольные турниры проходят...
Серега, у нас спина болит, я бегать не могу.
У меня тоже болит спина. Ну, что делать?
Будем два таких бегать, красавца.
На ворота поставим.
Да нет,
подождите, ну на велосипеде-то вы ездите, вы говорите, 40 километров. Спина болит.
А это другая.
В гору выходите.
Это другая нагрузка.
Сергей, другая почему нагрузка. И куда исчез Андрей сможете тогда, если же? Дело не в
это
болезни?
Это другая нагрузка.
Я думаю, что вы так много говорите об его болезни. Я думаю, он и сам в это может поверить скоро. Просто у него настал какой-то вертикальный предел. Все надоело. Я думаю, это у всех бывает.
Да нет, Серег. Я написал, знаешь, сколько песен за последнее время? Там обалдеть вообще.
Ты мне обещал одну, кстати.
Да я тебе дам. Хочешь, приходи, звони.
Все слышали?
Забирай, конечно. Да не, они лежат, там ждут просто своего часа. Тут как бы перестройка организма идет глубокая.
Андрей, а что бы вы сейчас хотели в идеале? Вот если бы ваши мечты все сбылись, вот что бы вы в идеале хотели?
Откуда это?
Да. Я?
Если бы я бы не болел, я бы ринулся на студию записывать песни.
Ну, то есть первоначально, первостепенно, вы хотели бы просто бы вылечиться, например,
ну,
да?
Если бы, да, то есть если бы я был бы здоровым, я бы стал записывать песни. Записал бы песни, если бы они понравились кому-то, я бы поехал на гастроли, наверное. Если бы я поехал на гастроли, я бы там с кем-нибудь познакомился.
Да.
Если бы я с кем-нибудь познакомился, что-то
бы из этого. Ну, вы же сейчас живете, вы же не то, что вот сейчас как-то это проходит, какой-то период вакуум, и вы же сейчас тоже живете.
Ну и что? Я занимаюсь здоровьем. Мне нужно или выздоравливать, или загнуться окончательно.
Вот как еще, пока мы были в Сочи, Андрей объяснял, почему он так редко сегодня выступает.
Песни пишу хорошо и очень хорошие. Почему не продаю? Потому что предлагают их покупать за копейки. Как бы если мы играем в деньги, изображаем, что мы играем в деньги, вот, и как бы все это работает за деньги, то тогда как бы я не считаю, что, это, что моя работа стоит дешево, я считаю, что он стоит дорого. Концерт стоит 5000 евро, там... Он сделает на ней 100 концертов, заработает 500 000. Я могу свои 10 тысяч евро за это получить? Могу. Они мне предлагают 5000 рублей. Пошли они нахер. Я буду лучше с палками ходить по горам. Я до сих пор, в принципе, пишу неплохие, я считаю, мелодии. Вот. Просто их как бы сейчас не видят особо. Ну, не видят, может быть, когда-нибудь увидят, может быть, не увидят. Это уж как получится.
Но когда творческая какая-то усталость наступает, я не знаю, вообще...
У меня творческой усталости нет.
Я это говорю, может быть, Сережа.
Сережа, да. Каждый ведет себя по-разному. Как Андрей сейчас стал вести?
О том, что Андрей просто устал от сцены, скорее
я
всего.
Я не могу сказать, что я устал от сцены. Честно говоря, Серег, я не устал от сцены.
Да? Не, я просто вспоминаю сейчас, вспоминаю. Сергей сказал, я шарашил меня, я впал в оцепенение. Он говорит, теперь с кем не едешь, все занимаются спортом, никто не пьет.
Пьют чай.
Два момента есть, поэтому есть. Две молниеносные реакции. Есть на это очень неожиданное заявление из уст уважаемого Грузина Конева. Сейчас с кем не едешь, никто не пьет. И второй пункт, все занимаются спортом. Во-первых, сейчас никто, кроме меня, не ездит. Во-вторых, Во-вторых, я только что представлял музыкальный канал, ездил с огромным батареей, батальоном, как угодно, армией людей, которых каждый день показывают по телевизору. Надо сказать, что песни, которые они поют, это не песня «Птица», не песня...
Да нет, есть хорошие песни.
Ну, есть хорошие. Я хочу сказать вам, что по степени саморазрушения, Борис, нынешняя генерация даст фору мне, Любе и Валерию Леонтьеву.
Ну, это, наверное, может быть.
Кто где занимается где спортом? В интервью для федерального издания и Корчевникова они скажут, конечно, что тягают железо, делают пробежки, ездят. Но то, что я увидел теперь с высоты моих 447 лет, эти люди разрушают себя с такой неистовостью, с какой покорял города и весь Губин. С помощью, подчеркиваю, изумительных в мелодическом смысле песен.
А вот те кадры, которые мы смотрим, это же вы снимали в свое время этот фильм об Андрее Губине. Андрей, которого вы видите сейчас, это другой человек?
Ну, я хочу некоторые вещи сказать. Я, во-первых, помню «Атар», как вы ехали с Андреем на гастроль, у него была гастрольная поездка, и мы его провожали на вокзал. По-моему, это был Курский вокзал, ну, какие-то ваши, где было очень много артистов. И «Атар» в свойственной ему манере сказал, такой подошел к вагону и сказал: «Ну что, привет, фанерщики, поехали». И Андрей так напрягся, он сказал, что, вы знаете, может быть, они были тогда не очень знакомы просто.
Нет, он сделал мне замечание, был случай.
И он сказал, вы знаете, не все. Я считаю себя артистом.
Да, был такой случай.
И прошу это уважать.
Да, был такой случай.
Вот. То, что вы видите на экране, это мы с Андреем делали фильм такой, он назывался «Я знаю, ты знаешь». Достаточно успешно шел этот фильм по телеканалам. А клип «Птица» из этого фильма полтора года занимал верхние строчки хит-парада.
Слушай, это не такое... может быть, что полтора.
Это я смотрел, я следил за этим.
Давайте посмотрим фрагмент этого фильма. И вот что говорил тогда Андрей Губин.
Я всегда во всех интервью громогласно заявляю, что тот Андрей Губин, который на сцене, это не имидж. Мне говорят, как вы создали свой имидж? Кто вам создал имидж? Как вы это придумали? Я говорю, ничего не придумывалось. Какой я в жизни, такой я на сцене. Но, с другой стороны, наверное, все-таки это только часть правды, потому что в жизни я гораздо более серьезный человек и, на самом деле, более глубокий человек, чем на сцене. И я очень много написал песен, они настолько взрослые, если я их спою сейчас, это будет смотреться странно. Даже не важно, как это будет воспринято, это просто будет смотреться странно, это не будет органики, внешнего образа и музыки. Это, может быть, одно из самых таких сейчас для меня серьезных противоречий, то, что моя внешность, она как бы немножко не соответствует моему внутреннему миру.
Как бы вы сейчас ответили на этот вопрос, спустя почти 20 лет? Вы говорили здесь о том, что ваша внешность не соответствует вашему внутреннему миру, о том, что вы на сцене и вы в жизни, это два абсолютно разных человека.
Не абсолютно, но несколько разных.
Да.
Я что-то уже как бы забыл, что он говорил, я просто слушал как бы тембр голоса, которым я там разговаривал, и, то есть, анализировал нечестные интонации, которые проскакивают в моих интервью там, и так далее. Но, в принципе, говорил, как чувствовал. Отчасти это правда. То есть были какие-то взрослые песни, которые не мог спеть, потому что типа внешность была детская. Такой момент был.
Сейчас короткая реклама, а после нее в нашей студии две женщины из жизни Андрея Губина. Его первая любовь, та самая Лиза, о которой он написал свою знаменитую песню, и последняя любовь в жизни Андрея Губина. Женщина, которую винили в том, что именно из-за нее он многое потерял. Через пару минут рекламы.
Мне очень много девушек нравится сейчас, на сегодняшний момент.
Со мной еще совсем немного, Лиза.
Я как бы достаточно крепкий, несмотря на скромные размеры парень, да, там.
Где же ответ? Счастье было и нет.
Естественно, как бы я и девушку ищу себе не такую, там, чтобы, знаете, такую... А я ищу себе девушку такую, чтобы как бы ей любоваться долго.
я так хочу.
Потому что он совершенно один. И один на один со своей болезнью. Впервые Андрей Губин, которому мы, казалось бы, потеряли из виду в студии прямого эфира, открывает, куда он пропал, от какой редкой болезни страдает и кто подписал ему смертный приговор. А еще почему-то семьи так и не получилось. Вот вы слышали, что он, а ему уже 43, до сих пор в поиске. Сейчас встреча с женщиной, которую обвиняли в том, что она разбила сердце Андрею Губину, что она та самая Лиза, которой он посвятил свою главную песню, что именно после расставания с ней все в его жизни пошло под откос. Зовут ее на самом деле не Лиза, это актриса Анастасия Старыгина. Она в нашей студии. Добрый вечер. Настя, сейчас уже, может быть, не все вас узнают. Та самая девушка из клипа «Лиза», которая как-то, когда этот клип появился на экранах, вы проснулись знаменитой. Да?
Да.
Да, она и так была знаменитой. В узких кругах. В тех кругах, в которых понятно было быть знаменитой.
Ну, кроме того, что Настя, дочка знаменитого актера Старыгина, да, в узких кругах. Здесь вы стали... Что изменилось в вашей жизни после того, как вы селились в этом клипе?
Ну, на самом деле, просто стали узнавать на улицах.
Как вы вообще попали тогда?
Случайно, абсолютно.
Угу. Посоветовали и все.
Насколько я поняла, меня подобрали просто потому, что я невысокого роста.
Возможно.
Простите, Андрей.
Ничего. Но ты я всегда знаю, была нежна.
Вам многое доводилось потом услышать. В том числе, и когда Андрей перестал выступать, некоторые даже винили вас, что вот вы та самая девушка, которая разбила ему сердце.
Да, да. По сей день не пишут в соцсетях. Ну как же так вообще? Как вы могли...
Что
как вы могли разбить сердце Андрею вообще? Как вам не стыдно?
Что он из-за вас в результате сломался, ушел со сцены.
Но я пытаюсь все время людям объяснить, что я есть просто некий образ...
Лизы.
Лизы, да. Что была такая девушка.
Красивая Лиза, конечно.
Вы были влюблены в девушку Лизу?
Очень.
А это сколько вам было лет? Совсем еще школьник или...
19, по-моему.
19 лет.
Когда познакомились. Ей было 17. Песня была написана. Я еще не выступал тогда. Я был неизвестным. Просто познакомились на улице. Известным для публики, если можно так сказать, я стал в 20 с половиной или 21 год. Я точно не помню.
Лиза застала эту вашу славу?
Да, она застала.
Она знала, что эта песня ей посвящена?
Конечно, а как же.
И тем не менее вы вместе не стали?
Ну, что ж делать, бывает. Я этот типаж, как бы,
вот
когда
такой,
найду...
как у нас?
Это тоже замечательный типаж.
Спасибо.
Настя, давайте вы раз и навсегда тогда ответите всем тем, кто до сих пор пишет вам в соцсети, что вы разбили сердце Андрея. Зачем вы это сделали?
Я вообще, не разбивала Андрюша сердце. Что происходит? Куда прятаться?
Виноватая
я. Не виноватая
я. Не, Настя, а что, Настя просто очень хороший человек. Очень умная Настя девушка. Короче, одна из самых умных девушек, с которой я встречался. Опасное существо. Надо отсесть подальше. Я знаю, замужем видел интервью, видел.
Много лет назад вы отвечали на вопросы о Лизе и о других ваших возможных невестах. Вот что вы говорили.
Мать своих детей я видел в двух девушках, в трех девушках. Вот. Одна из них от меня ушла. Вторая обладала характером очень волевым. Настолько волевым, что я понимал, что как бы она меня поломает. Вот. Значит, третьей девушке, которую я видел, мать своих детей, я не видел сексуальной маме. Только одна девушка, которая при моей маме вела себя правильно. Она молчала и мыла посуду. У меня мама, как королева, сидела на кухне. Я что-то мотался, как всегда, что-то разговаривал. А девушка была дома и мыла посуду. То есть, ну не все время, естественно. То есть молча помыла посуду. Доброе утро, приятного вечера. Все, скромно. То есть я, на самом деле, люблю веселых девушек, но скромных. Женщина должна быть скромной.
Что это за девушки? А вы так смотрите внимательно на себя тогдашнего? Вы о чем думаете в этом?
Сейчас?
Да.
А у меня лицо болит. Я вообще как бы думаю о том, что у меня лицо болит, и что делать. Вот. А это я... Да, я смотрю внимательно. Девушек не надо обижать все равно никогда. Но я старался их и никогда не обижать. С другой стороны, вроде спрашивают, надо правду сказать. Начинаешь говорить то, что думаешь, потом звучит обидно. Вот, для кого-то, может быть. И действительно, я... Та девушка, с которой я видел мать своих детей,
как визуально.
Так. Расстались по сложным обстоятельствам. Другая, ну, хорошая, но не видел мать своих детей. Вот. И что-то как-то третье чувствую, просто как бульдозер по мне пройдется, и все, испугался. Я трусливый, раз говорю. Ну, просто как бы, действительно, есть же женщина, она существо как бы такое, мне кажется, она в чем-то более сильная, чем у женщины же болевой порог, там, выше или ниже. То есть женщина в 7 раз терпеливее, чем мужчина. И поскольку там нужно работать, песни писать, и если женщина будет приходить, и с кнутом тебя там это постоянно раз-раз-раз, то ты через 5-7 лет ты превратишься в такого типа чувачка забитого такого, который, да, дорогая, хорошо, дорогая, я не такой, я так бы не могу. Вот. Но с другой стороны, я не уничтожитель женщины своей любимой. То есть я, если когда-то посчастливиться, жениться, я не хочу, чтобы моя женщина была там, типа, моей служанкой. Это никогда такого не... Но вот потом я одну действительно встретил, хорошая девчонка была, молодец. Я вот, правда, прям гордился ей. Такая раз, с утра встает, то есть вот мама моя сидит, вот, значит, кухня. И вот она зашла, такая раз, посуду поздоровалась, посуду помыла, такая раз, посмотрела на кухню, все в порядке, чик, ушла. Молодец, правильно себя вела. Вот. А Андрей. Другая там такая пришла, короче, рассказываю. А другая пришла такая, типа, а у меня отец серьезный человек, он на художественной выставке занял второе место, на мировой выставке карикатурист второе место занял. Серьезный человек. Она такая, типа, Виктор Викторович. Я такой думаю, что это она моему отцу такая, Виктор Викторович? Это не Виктор Викторович, а это Виктор Викторович хотя бы. Я обиделся.
Андрей.
Ужас.
Сейчас. Андрей. Сейчас девушка, в которую вы когда-то были влюблены, которую когда-то тоже, я не знаю, правда, понравилась маме или нет, но я думаю, вы на которую хотели пожениться. Вы не видели ее 15 лет.
Лиза, что ли?
А?
Здесь Лиза?
Ну, сейчас, подождите. Ну, вот сейчас вы ее увидите, не знаю, узнаете или нет.
Наверное,
подключите,
узнаете,
пожалуйста, скайп, она не может быть здесь в студии.
Опа.
Узнаете, Андрей?
Ну, конечно, Люська Обевка, как же.
Люся Кобевка, бывшая невеста Андрея Губина, солистка группы «Карамель», которую вы когда-то продюсировали.
Которая требовала его в семью вернуть.
Добрый вечер, Люся. Что скажете Андрею?
Ух, как приятно. Здравствуй, Люся.
Здравствуйте.
Привет.
Что вы вспоминаете с того периода жизни больше всего?
Ругань, Люся, да?
Было, но это какие-то испытания, наверное, ну, не знаю, обучение, короче, у нас было.
Это ты так считаешь? Я не знаю, я просто как бы встречался, все. Я к этому как к обучению не относился.
У меня школа жизни.
Ну, понятно. Ну,
Андрей Губин был вашей школой жизни?
Да.
Вот.
А какие вещи, чему тогда он научил?
Терпение. Принимать человека таким, какой он есть.
Два года, я знаю, вы 2 года были вместе. Почему так и не стали семьей?
Ну, так сложились обстоятельства.
Люся уже знает, с кем имеет дело, поэтому отвечает, как отвечают все умные люди. Так сложилось, пес смердящий Боря. Она не скажет тебе ничего, говорит. Ну, просто она вызывает у меня симпатию одним тем, что сказал слово «обучение». Я же помню, я же вел презентации «Карамели» к ужасу Андрея всегда. И я помню ее как искреннюю барышню. Мне более интересна реакция Андрея, потому что если бы я дождался в каком-нибудь прямом эфире, не дай бог, пронесите эту чашу мимо меня, подругу дней моих заветных, она появится на экране, первое, что она скажет, узнав, что я в студии, чтобы он сдох! А она тепло отзывается о нем до сих пор. Люся, молодец!
Конечно, я буду сексуально называться, потому что это часть моей жизни.
Андрей, а вы сейчас смотрите, 15 лет прошло, вы так смотрите, а о чем думаете сейчас, когда на нее смотрите?
Я-то Люсю любил очень, что? Какое-то обучение, что-то ты вообще, конечно, гонишь. Короче, нет, я просто как бы любил Люсю очень долго, и расставались мы очень тяжело, и с тех пор настолько тяжело расставались, что с тех пор и не общаемся до сих пор. Вот, то есть, как бы, зла, естественно, ни на что я не держу, вот, ну, как бы, обучением ее я не занимался, там, может, она, конечно, моим обучением занималась, что, как бы, печально, потому что хотелось бы отношений искренних, Вот. А вместо этого я получил непонятно что. Но как бы Люся думает, что-то подобное. Поэтому, в принципе, нормально, все хорошо. То есть, как бы,
вот, ну,
у Люси очень сильный характер. Но как бы у Насти тоже сильный характер. Вот. И у меня не слабый. Ну что, ну.
И у Лизы был сильный.
Да. Лиза прекрасная.
Люся хочет ответить. Да, Люся.
Я безумно люблю. Это правда очень светлый человек. И мы знакомы и общаемся. Мне тоже все хорошо.
У кого?
У Лизы.
А, у Лизы? Лизы?
Они с Лизой общаются до сих пор.
Лиза любит, а я ее
Лиза,
учил.
Первая любовь.
Да.
В Швейцарии. У нее замечательная семья, у нее двое деток. Она правда очень светлый человек. Она очень любила Андрея. Очень.
Она в Швейцарии? Или меня послушали?
Да, она в Швейцарии. Да.
В Швейцарии. Ведь вы ей говорили, не исчезай, а она уехала. Все равно.
Не все, что я говорю, сбывается.
Да, вы знаете, мы должны сейчас прямой эфир, мы должны закончить этот разговор, но я вижу, что 15 лет вы не виделись. Я вижу, что даже вот скайп это передает. Некоторое вот в вашем молчании, в вашем смущенном, уклончивых ответах в них больше, чем во многих словах.
Не мы, вообще.
Да. Но я отказываюсь. Люсь, мы сейчас должны будем уже прекратить наш разговор, но я отказываюсь поверить, что за эти 15 лет вы не обдумывали в голове, что бы вы ему сказали, если бы встретили снова этого человека. Может быть, скажете сейчас? Вот сейчас есть этот шанс.
Что ты сдох, а? Прости.
Я очень хочу, чтобы Андрей был счастлив.
Вот тебе и ответ. Вот тебе и ответ.
Спасибо.
Потому что он очень талантливый, замечательный. Просто вот, надеюсь, что он примет себя и не знаю, как-то найдет свою любовь и поверит просто людям, поверит девчонкам, потому что, правда, очень много хороших девочек, очень много. Просто, видимо, ему так удобно, не знаю, или он не хочет. Ну, просто я вот правда желаю ему чисто вот от себя человеческого счастья и любви.
Дождалась конца.
Спасибо.
Дождалась. Да.
Спасибо. Спасибо, Люсь. Спасибо.
Не, ну, это жестокие слова прозвучали в конце. Она дождалась, когда я предоставил возможность попрощаться, и сказала все, что накипело. Может быть, в конце концов, он уже поверит людям и найдет себя. Что это значит?
Не знаю.
Так, Ксения Олешко, бывшая советская группа «Хай-фай», еще одна девушка, которая когда-то танцевала у вас в вашем коллективе и не видела вас много лет. Что она хочет сказать вам сегодня, когда вы скоро годы разлуки? Сколько вы Андрея не видели, Ксюша?
15
да
лет.
Же примерно, те, же 15. Те же 15 да. лет. Вы знали, где он сейчас, что он сейчас?
Ну,
что
вот, к сожалению, нет, не знала. И всегда как-то это было все загадочно, куда Андрюша подевался, куда он пропал. Все было так прекрасно, когда мы виделись в последний раз.
Расскажите, что вас связывало? Как вы познакомились с Андреем?
Как я? Он был моим начальником 20 лет назад. 22.
Ну, ты прям так сказала, был моим начальником.
И потом еще он меня и уволил.
На два мифика командующего.
Мы работали у него в танцевальном коллективе.
Я не только тебя уволил, я уволил
всех сразу, включая Люсю.
Да, включая Люсю. А потом с Люсей стали жить вместе еще, да? Да. Кроме того. Вот, ну как бы, у меня балет был, 4 человека. Я понял, что балет нам не нужен, балет нас портит, балет отвлекает.
Дело не в этом, а хорошо быть уволенным Андреем Губиным. Одна уволенная стала практически без 5 минут ваша жена, другая уволенная стала солисткой, другой знаменитого.
Хороший старт.
Слушайте, Ксюш, но правда отказываюсь, что человек, который в свое время сыграл в вашей жизни такую роль, что вы даже не интересовались эти 15 лет. Вот правда, он его как ластиком стянул.
Да, но на самом деле не было никаких связующих каких-то ниточек, и негде было об этом узнать.
Вот тоже ты врунья-то маленькая,
да?
А? И вообще Андрей Губин летом, каждое лето ездит на велосипеде по парку Горького, и вся Москва об этом знает. По Тверской катается на велике, сошедший с ума Андрей Губин. Вся Москва об этом только и говорит, ядрен батон. И вот, и то есть, и ты прям не мог могла найти. Но хорошо, что ты меня не нашла. Ты занималась своими делами, я занималась своими делами. Я очень рад. То есть я же не требую, чтобы кто-то, Чип и Дейл, спешат на помощь. Приятно, конечно, тебя видеть очень. Но я не требую от тебя заботы материнской. Спасибо, что пришла, очень приятно. Но как бы говорить о том, что я пропал, спрятался или куда-то ушел с радаров, я такого не почувствовал. Я занимался своими делами, занимался здоровьем. Заболел, начал стараться. Все, я об этом не могу уже болеть. Ксюш, говори, Ксюш, ты
говори. Вы, я знаю, вы последний раз с Андреем видели, один из последних, он был у вас на дне рождения.
Да.
А в 2003 году.
Да, в 2003
году. Год, ну, еще один был триумфальный год Андрея, когда вышел вот этот хит «Такие девушки, как звезды».
Да, да.
А, тот Андрей, которого вы знали 15 лет назад, 20 лет назад. И Андрей, с которым вот вы сейчас в одной студии встретились. Это один и тот же, а это разные люди.
Тот же. Он тогда тоже был очень ворчливый.
Ворчливый?
Да, ворчливый. Он тогда мне и сказал, говорит, ну что ты меня позвала? Мне, ты меня позвала не как вот гостя, а мне пришлось идти и петь. Вот и что он мне сказал в день рождения.
Не
да.
Помню.
Было.
Очень много выступали в тот момент. Но Ксюшу, извини, пожалуйста, всегда очень любил, ценил и за удивительное трудолюбие. Я помню, мы, конечно, вот мне стыдно, до сих пор ехали на автобусе, я приехал на машине. И, короче, они ехали там в город, извиняюсь за слово неприличный, Херсон.
Херсон,
вот.
Да.
И, короче, мы приехали в этот там. Херсон. Вот. И
у нас не работала печка в автобусе.
Очень долго, да, в автобусе у них не работала печка. Вот. И она вышла такая, и Ксюша такая очень скромно сказала, ножки замерзли. Я это помню. То есть, и как бы я всегда очень уважал Ксюшу за ее редкое, на мой взгляд, трудолюбие. Это, да, такой момент хороший. Ну, что, много хороших девчонок, спору нет, я же ничего не говорю.
Ну, Андрей большой талант. Вокруг него я не такие говорю. Замечательные девушки.
Да.
Никто ничего не говорит плохого. Все такие замечательные.
Они
все
боят.
Такие красивые. Нет. Это надо какой-то талант внутренний иметь, чтобы притягивать к себе таких девочек.
Ксюша.
А с другой стороны,
лучше
знаете,
бы,
вот прямо,
лучше бы они говорили плохое, но плохого не делали. А то, по-моему, чуть-чуть... Все, я виноват. Я,
конечно, давайте вот прямо говорить. Может быть, поэтому и семьи не получается. Когда слишком много хороших девушек рядом, очень сложно сделать выбор и остановиться на...
Мне кажется, я опять вернусь к более душевным обстоятельствам в жизни Андрея. Мне кажется, он пережил очень сильный душевный стресс. Это не связано с женщиной. Мне кажется...
Не связано с женщиной?
Нет, мне кажется... Все зародилось где-то далеко в семье, в родительском доме. И
теперь давай еще
я обратил внимание на то, как Андрей встал, когда начал рассказывать о маме. Он встал, начал эмоционировать. И я думаю, что вся проблема его настоящего существования, до тех проблем со здоровьем, возможно, в творческой жизни, они все уходят далеко-далеко в родительский дом. И я думаю, что это очень интимная тема. И вряд ли Андрей будет о ней рассказывать здесь в присутствии,
могу.
В нашем присутствии. Что это его сугубо личное. Я думаю, что он наверняка рано или поздно найдет человека,
тем не менее, Андрей
который
сказал,
поможет
что может,
ему решить.
Что может рассказать? Расскажи.
Не, я могу. Да, все, просто конкретно спрашивайте, конкретно скажи. Еще какие проблемы.
Я знаю, в какой-то момент вот череда потерь была в вашей жизни.
Ну, это как бы запрещено.
Вы потеряли папу и отчима. Вы знаете, я с вашей сестрой, с Настей, в одной школе учился. Она мне много рассказывала про папу, про отчима и про его роль вообще в вашей жизни, в вашей карьере. Расскажите вы вот из первых уст. Ведь это он в свое время вас во многом как певца помог вам стать большим артистом.
15 тысяч долларов вложил в меня.
На самом старте?
Да.
Но тогда это были ощутимые деньги. 90.
Приличные.
А во что вложил? В клип? Или...
Ну, может, не 15, может, 5, может, 10. Точно не помню, но 15 по максимуму. Крутой вложил, потом 120. В запись песен.
Это «Мальчик-бродяга» был?
Если про папу говорить.
Да, про папу.
Вложил в запись песен.
А отчим?
Это запрещенная тема. Про эту тему я могу говорить, но не так.
А ваша мама, она сейчас какую роль играет? Вы можете опереться на что-то? Ведь вы в такой сложной ситуации, вы говорите, что вы вот так тяжело не болели. Ну, я не буду рассказывать, чем и как мы каждый болели, что переживали. Но каждый ищет свой костыль. На что опереться вот в такой сложной ситуации? Вот вы можете опереться на маму сейчас, что практически каждый из нас человек все-таки делает.
Ну, я говорю,
вот у меня маме 91 год. Я ну, до сих пор могу опереться.
Я на эту тему не хотел бы рассуждать сейчас. Не хотел бы, я говорю.
Хорошо.
Спасибо.
Значит, большое это мы спасибо. Не хотим. Почему не найти женщину, которая бы сейчас подставила плечо?
Какие плечи?
Обыкновенные женские плечи. Что?
Крепкое женское плечо.
Когда... что не все женщины да, только да. тогда, когда в радости, когда вы здоровы,
Илюха,
и
давай,
когда
Илюха.
Вас ничего не волнует.
Я жду из-за тебя здесь.
Совершенно нормально искать такую женщину.
Что-то не встречается, что-то проходит год, два, три, что-то как-то не влюбляешься ни в кого-то. То есть, ну, потом что-то... А потом болячки начались, заболел. Как бы стало вообще до другого, то есть другие какие-то вещи пошли. Вот, то есть заболел, стало не до этого. Вот, стало не до этого, а девушки все равно нравятся до сих пор. Очень люблю девушек до сих пор, так же почти как раньше.
Вот еще одна девушка, которая в свое время подставила тоже плечо Андрею Губину. Это знаменитая певица, солистка «Стрелок» Юлия Беретта. 10 лет тому назад вы даже появлялись вместе в кадре. Можем посмотреть этот фрагмент программы «Субботник» на нашем канале, а потом послушаем саму Юлию Беретту, что она рассказывает о своих отношениях с Андреем Губиным.
В общем-то, Юля меня тоже вытянула в определенном... Я был в таком депрессивном состоянии. Юля мне помогла как бы из этой депрессии выбраться. А я, с другой стороны, может быть, помог ей с созданием образа именно музыкального. То есть мы с Юлей подружились, у нас очень хорошие, я считаю, отношения. Мы друг друга, правда, подкалываем. У нас такие нестандартные отношения. Но я не считаю, что отношения должны быть стандартными. Если они стандартные, то они, как правило, неинтересны.
А вот что она рассказывает сегодня о ваших отношениях тех?
Ну, были пару таких у нас с Андреем сложных периодов, когда мы очень жестко с ним поругались. Так ругаются, наверное, близкие люди, это точно. Но вот именно отношения как мужчина и женщина нет. Андрей ухаживал, ну не знаю, мне кажется, он ни за кем не ухаживает. Андрей такой достаточно избалованный вниманием женским, у него очень много поклонниц, а у него очень много там, женщин, которые его любят, принимают.
Вы сказали, здесь помогла выбраться из депрессии.
Ну, мы тогда ездили в Германию работать просто. Как бы песни записывать хорошие. Хорошие мы песни записали, да.
Это как раз тот период, когда начались боли вот эти, да?
Это уже года через полтора, может быть.
Началась депрессия, она нас прям вытащила в Германию на год, по-моему.
Ну, депрессия, это как бы мне все тогда говорили, что вы в депрессии. Я повторял, как попугай, что я в депрессии. А на самом деле особо депрессии не было. Были просто боли, как бы, и непонимание, куда двигаться дальше. Вот и все.
Сейчас короткая реклама, а после нее в нашей студии человек, который обещает во что бы то ни стало, поможет Андрею Губину вернуться на сцену и снять эти страшные боли, которые мучают его уже 15 лет, через пару минут рекламы. Знаменитый певец Андрей Губин. Впервые за много лет он появился на публике, чтобы здесь, в студии прямого эфира, рассказать, от какой страшной болезни страдает уже 15 лет. Что мешает ему вернуться на сцену и кто подписал ему смертный приговор. Сейчас в нашу студию зайдет человек, который уверяет, что поможет Андрею и исцелит его. Нарколог Яков Маршан.
Белина, вы все здесь. Спасибо.
Что скажете Андрею? Что это у вас в руках?
Нет. Кирпич нет, а то сейчас...
Кирпич там тоже есть, конечно. Вот.
Кто так подошел?
Здесь хладагент. Я занимаюсь тем, чтобы помочь... Ну, в общем, я помогаю людям с депрессиями и с патологическими пристрастиями.
Рассказывайте дальше.
Хорошо.
Доктор, сейчас до депрессии он вас доведет.
Нет,
подождите 5 минут.
Помогать.
Ну давайте скажу, значит.
Извините,
пожалуйста,
я просто я считаю, что у меня нет депрессии. И что там патологические?
И очень хорошо.
Патологические что?
Пристрастия.
И нет у меня никаких патологических пристрастий, кроме любви к женщинам. Все. Если вы меня пытаетесь разучить любить женщин, то я тоже отсел подальше. Но в принципе я вернулся, нет, потому что, как бы, типа, оттуда вас просто не слышно. Да, извините.
Ну, зато по-честному.
Не все люди одинаковы, счастливы или несчастны. Есть синдром дефицита удовлетворенности, который определяется наследственными факторами. И вот в 2000 году когда-то я сделал первую лабораторию, которая стала типировать 6 генов синдрома
хорошо,
дефицита.
Хорошо, не купировать ее, пожалуйста.
Нет. Типировать – это значит, что определять, какие варианты вы унаследовали от родителей. И часто бывает, что талантливые люди страдают. И страдают они потому, что унаследовали синдром дефицита удовлетворенности. Вот это можно померить.
Померить?
Да.
Именно этим прибором, который вы принесли?
А у меня не прибор здесь. У меня есть это стерильный зонд, которым провести несколько раз изнутри щеки. И он через хочет, неделю можно сказать,
нет,
что в наследственности не дает человеку, например, быть счастливым. Да.
И счастливым.
Да.
Еще раз, это анализ на количество...
На уровень, да, на то, как... Нет, на то, как формируется настроение у человека.
Вы для себя это принесли или для кого?
Нет, я принес для того, чтобы предложить.
Кому?
Если человек...
Кому, Андрею?
Да.
Я слышу сигнал тревоги, ученая голова.
То есть на кончике...
Андрей, если не хотите, не буду. Это не больно.
Не согласен.
Почему нет?
Не хочу.
Не хотите?
Не хочу.
Может, правда, да? Я не знаю, что это за эксперимент.
Нет, если я захочу, я приду в кабинет, но точно не хочу.
Коллега, ну вы видите, пациент ну не хочет.
Не хочет, это, конечно.
Ну, не захочу, приду в кабинет.
Нет, я просто говорю, я за вас, Андрей,
я же прошел уже врачей, я же говорю.
Покое,
хорошо, я прошел институт.
Ну не надо настаивать.
Институт неврологии.
Я не хочет, пожалуйста, не хочешь, не надо. Зачем вы?
Вы, конечно, лучше в этом понимаете, чем я. Но я тоже как бы дурака из себя тут.
Андрей, если доктор найдет аргументы после программы это сделать, ваше право, сделайте или нет. Ну давайте, вот вы честно, я тоже буду честно. Правда, секундочку.
Да.
Я и никто здесь в зале не видит этих полос на вашем лице. Я и никто.
Я
здесь...
вам принесу фотографии в следующий раз. Хотите еще Ларис, одну передачку можно? Сделаем?
Андрей, да. Вы просто так срослись вот с этой вот болезнью. Вам, может быть, надо как-то встряхнуться? Вы хорошо выглядите.
Вы знаете,
у вас хорошее
вот можно
отношение
я сейчас... Вы знаете, я постепенно слух теряю. И вот я испытываю от этого счастье, что я не буду слышать всю эту чепуху.
Вот это нельзя так говорить. Это нельзя так
я
говорить.
Вот, да, это хорошо.
Это все психосоматика, вы понимаете?
Сорина напоминает.
Вот просто, вот мне как бы, вот я, вы представляете, до чего можно довести человека, что он, теряя слух, будет радоваться тому, что он оглохнет.
Вы знаете, те люди, которые говорят, глаза мои вас не видели, они начинают слепнуть.
Возможно.
Те, кто не хочет слышать происходящее вокруг него, он начинает вот эти проблемы, которые вы вызываете.
Возможно. Я не люблю резких заявлений.
Моя
мама. Подожди, Илюха. Я не люблю резких заявлений. И я дал себе слово сегодня
дорогие
не делать
друзья,
резких заявлений.
Дорогие друзья, я хочу сказать, что в нашем шоу-бизнесе все что угодно бывает. И вот сегодня, то, что мы сегодня видим, это еще одно то, почему некоторым людям я не советую идти в шоу-бизнес. Это очень тяжелое, очень серьезное заболевание, и оно связано с огромным вниманием к человеку. Поэтому вот я со своей стороны, как продюсер, делал все возможное, чтобы своих ребят как-то вот оберегать от этого и больше их бросал в детский дом. Да, я их в детский дом. Я отправлял Шатунова в детский дом. Я заставлял их ночевать в детском доме. Потому что отрывать их и делать звездами очень опасно. Потому что психика может так точно реагировать.
Мы должны сейчас заканчивать. Я просто один вопрос. Андрея ведь не хотят убить. А так?
Я категорически отказываюсь верить. Категорически отказываюсь верить какие-то происки каких-то людей. Но Ксюша права. Старичок по-прежнему доведет до самоубийства любого.
Я хотел добавить. Андрей, знаешь, моя мама говорит так, что если, говорит, ты в определенном возрасте просыпаешься, у тебя ничего не болит, подумай, жив ли ты. Понимаешь? Поэтому, Годы кого-то красят, кого-то ломают. Вот. Но нужно просто, я уверен, что ты сильный крепыш.
Вот, поэтому возьми все в свои руки, давай писать, давай делать.
Но, тем не менее, мы как-то так в разговоре не заметили фразу, которую Андрей Губин сказал, почти проброс. Он произнес, это до какого состояния надо довести человека, когда он теряет слух и при этом радуется тому, что глохнет. Мне показалось, что когда вы, Андрей, про это говорили, что вам нравится то состояние, в котором вы сейчас находитесь. Я вам искренне желаю не терять слух, слышать, видеть, чтобы ничего не болело. Чтобы вы пели и были счастливы.
Да! Молодец! Да! Да!